Разговор с Вероникой происходил возле столовой. Вагончик, который ничем не отличался от остальных домиков экспедиции, но располагался отдельно и был пристыкован к крытой кухне. У столовой всегда стояли одна или две машины, привозящие продукты из города, сновали люди. Откуда-то тянуло дымом и чем-то сладким, как из кондитерской. Ивашура посмотрел на часы и увлек Одинцова к штабу. Смеркалось, а он не сделал еще и половины того, что намеревался успеть до 10 вечера. «Я тут расспросил», — заговорил на ходу Одинцов. «Мнения расходятся. Как вы считаете, Игорь Васильевич, чем может закончиться экспансия башни? Не может же она расти вечно? Должен быть какой-то предел?» «Должен», — согласился Ивашура. «Но мы его не знаем. Как сказал мой знакомый физик, наша физика мало применима к башне. По известным законам физики, ни один из земных материалов не способен выдержать таких нагрузок, которые должно выдерживать сооружение выше 1 километра и массой больше 1 миллиона тонн. Оно просто рухнет под собственной тяжестью. Если только не представляет собой колонну, целиком вылитую из этого материала. А башня, если не полая внутри, то хотя бы имеет пустоты. Могу привести расчеты специалистов и наблюдателей. При массе в 90 миллиардов тонн и высоте в 2,5 километра материал башни имеет плотность бериллия, и тем не менее башня не разрушается. Может, стены башни и не стены вовсе, а одна видимость. Скажем, голографический мираж, или в крайнем случае неизвестное силовое поле. В одном я уверен почти на 100%. Башня каким-то образом изменяет ход времени. Почему почти? Потому что наши с Михаилом путешествия в пузырях времени вполне могут оказаться галлюцинациями, продуктом собственного мозга, отреагировавшего на всплеск какого-то излучения. Обратного, к сожалению, никто не доказал. Но вы-то сами уверены в путешествии, не так ли? Хотел бы я побывать на вашем месте, честное слово, испытать на себе хотя бы зону ужасов. Ивашура посмотрел на собеседника. Ай да полковник! Я думал, что из всех начальников экспедиции только я один не в ладах с дисциплиной. В глазах Одинцова зажглись иронические огоньки. «Не обольщайтесь, Игорь Васильевич. Мне это тоже нужно по долгу службы. Впрочем, вас я тоже понимаю. Рисковать вы умеете, надо признаться». «Стараемся», — в тон полковнику сказал Ивашура. «В зону я вас, пожалуй, свожу, но позже, после пульсации. Не возражаете?» Они установились у домика штаба, дверь которого то и дело впускала и выпускала людей. «Еще вопрос», — спокойно проговорил Одинцов. «Как вы думаете контактировать с пауками?» Ивашура внимательно посмотрел в проницательные глаза гостя. «Однако информация у вас здорово поставлена». «Стараемся», — прищурился Одинцов. «Боюсь, я вас не обрадую. Я не знаю, каким способом следует устанавливать контакт с пауками. Сегодня я намерен совершить первую попытку, а в дальнейшем образую инициативную группу контакта. По-моему, нет смысла доказывать его необходимость». «Конечно», — ответил Одинцов. «Если вам что-нибудь понадобится из спецснаряжения, обращайтесь ко мне. Поможем». Полковник кивнул и удалился к домику связистов. Ивашура молча смотрел ему вслед, пока кто-то не тронул его за рукав. «Гаспарян. А если он узнает?» — спросил эксперт, кивнув на удалявшегося Одинцова. Видимо, его мучили те же мысли, что и Ивашуру. «Он знает», — сказал начальник экспедиции.